Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 16 октябрь, күнгө шашемби, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Москвада Бирилево районундагы окуядан кийин кармалган 14 кыргызстандык жаранын 8 бошотулду. Ушутушта Бирилевода четтен келгендерди тепкир текшерүү уланууда.
Ошол Бирилево жактан өзүч болсо, биз башка жерде тынчылабыз. Эми айтып атышат, эми Кудай сактасын деп жүрөбүз.
Москва шаар кеңешинин депутаттары Дзержинскийдин эстелиги кайра ордуна коюлат деген маалыматты четке кагышты. Ал эстелик миллиондогон бейкүнөө адамдарды азап чектирген, түңөргөн мекеменин символу болуп калган. Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Уктуруубуздун соңунда кабарчыбыз менен бирге Түркияга келин болуп барган Надира деген кыздын үйүнө конокко барып келебиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы түзүүдө уктуруусун мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Москвадагы Бирилево районундагы орус жаранын өлтүрүлүшүнө байланыштуу митингге чыккан жүздөгөн жаштар кармалды. Полициянын бул операциясы кылмышка шектүү кармалган соң башталды. Кармалган адам Азербайжан жараны Орхан Зейналов. Орус маалымат каражаттарынын жазышынча, аны күч органдарынын кызматкерлери Москванын чеке белиндеги Коломна шаарында колго түшүрдү. Ал кармоо учурунда күч органдарынын кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Зейналов 10 октябрь түнү өз сүйлөшкөн кызы менен үйүнө кайтып келаткан 25 жаштагы Егор Щербаков аттуу жаранды пычак менен сайып өлтүргөн деп айыпталууда. Мындай кылмыштын ордун алынышына нааразы болгон Бирилеванын тургундары митинг өткөрүп, ал башаламандык менен аяктаган. Жекшембиде бул райондо жүздөгөн улутчул жаштар Кавказдан жана Борбор Азиядан келген мигранттар иштечү жер жемиш базасына чабуул жасашты. Бул башаламандыкка катышкан 380 ашык адам кармалды. Бул окуядан соң аймактагы иштеген мигранттар тыкыр текшерүү жүргүзүлүп, 1200 жакын мигрант да кармалды. Кыргызстан Москвадагы элчилигине кармалган 14 кыргыз жарандын 8 бошотулгандыгын ышыктады. Учурда 8 кыргызстандык убактылуу кармоо жайында кармалууда. АКШнын мамлекеттик департаментинен Ирандын өзөктүк программасы боюнча Женевада өткөн конференция жүрүшүндө Кошмо Штаттардын жана чек арандын бийик даражалуу өкүлдөрү сүйлөшүп өткөргөнү ырастады. Жолугушууга АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Уэнди Шерман жана Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчы катышты. Бир саатка созулган сүйлөшүү АКШ тараптын баасында өтө пайдалуу өттү. Чейшембиде Евробиримдиктин өкүлдөрү Женевадагы конференциянын жүрүшүндө Иран өзөктүк программадагы талашты жөнгө салуу үчүн абдан пайдалуу сунуш менен чыкканын кабарлашкан. Ага чейин Евробиримдиктин өкүлдөрү жолугушуудан олуттуу жыйынтык күтүп жаткандыгын билдиришкен эле. Маселен, Евробиримдиктин өкүлү Майкл Ман:
Биз бул жакка оптимисттик маанай жана чечкиндүүлүк менен келдик. Себеби бул, биз сезилерлик жыйынтык күтүп жатабыз деген эле. Ушул күндөрү Женевада Ирандын өзөктүк программасы боюнча АКШ, Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германия сыяктуу державалар менен сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Эл аралык коомчулук Ирандын өзөктүк программасынын аскерий өңүтү бар деп шек санасы, Тегеран программасы энергия алуу максатын гана көздөрүн айтып келет. Азимжан Аскаровдун арызы бүгүн жогорку сотто каралат. Арызды Азимжан Аскаровдун адвокаты жазган. Анда Аскаровдун адвокаты 2010 жылы укук коргоочуну кармоо маалында уруп согууга туш болгонун билдирип, ага күнөөлүү укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана эч кандай чара көрбөгөн прокурорлордун жоопкерчилигин кароону өтүнүүдө. Бирок буга чейин Жалал Абад шаардык жана Жалал Абад облустук соту адвокаттын мындай арызын канааттандыруудан баш тарткан болчу. Ал ортодо Азимжан Аскаровдун уулу Шержот Аскаров Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир нече уюмга арыз менен кайрылды. Анда ал атасынын 2010 жылдын июнь айында мыйзамсыз камалып кыйноого алынганы, андан кийин сот иштери бир катар мыйзам бузуулар менен коштолуп, жогорку сот акыйкатсыз өмүр бою абакка кескени тууралуу баяндаган. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь кабык алаңында улут аралык кастыкты тутанткан жана милиционерди өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою түрмөгө кесилген. Буга чейин Кыргызстандын саясатчыларына, эл аралык уюмдарга акыйкатсыз соттолгону тууралуу кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк азык түлүк күнү. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдөгү азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана ачарчылыкка каршы күрөштү күчөтүү максатында бул күндү 1979 жылы азык түлүк күнү катары жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун акыркы маалыматына ылайык, учурда дүйнөдө ар бир 8 кишинин бири
ачарчылыктан жапа чегет. Кыргызстанда болсо ар бир үчүнчү жаран азык түлүк менен жетиштүү камсыздалбаганы айтылган. Мындай кемчиликти жоюу үчүн эл аралык уюмдар кыргыз бийликтерин азык түлүк коопсуздугун камсыздоого олуттуу мамиле кылууга чакырып келишет. Айыл жана суу чарба министрлиги бул жаатта быйыл тартыштык болбойт деп ишендирүүдө. Маалыматка караганда быйыл өлкөдө керектелүүчү продукциялардын 80% ашыгы камсыздалды. Бүгүн Бишкекте табигый кырсыктарды азайтуу боюнча конференция башталат. Ак кеме мейманканасында өтө турган конференцияга Борбор Азия өлкөлөрү жана Ооганстандын өзгөчө кырдаалдар жана тышкы иштер министрлери катышат. Анда ар кыл табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюудагы кызматташтык талкууланмакчы. Конференция 18-октябрга чейин уланат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Азаттык чекит KG'ден. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, ал эми тоолордо кар жаайт. Башка аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чуйуп Аткенде 15-20 градус, Ош Жалал Абадда 16-21, Таласта 14-19, Ысык Көлдө жана Нарында 11-16. Тоолордо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, ал эми Бишкекте 18-20 градус болот. Он бешинчи октябрь элеттик аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Буга байланыштуу элеттик аялдардын көйгөйү, ден соолугу тууралуу Азаттык бүгүн арай көз чарай талкуу уюштурганы жатат. Элеттик аялдардын түйшүгүн кантип жеңилдетебиз? Көр тирлик айынан ден соолугуна убактысы жок аялдардын саламаттыгы, бала чакасына залакасы тиерин билебизби? Урматтуу каарман, бул суроолор боюнча сизден да ой пикир сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Москванын Бирилево районундагы окуядан кийин кармалган кыргызстандык 14 жарандын 8 бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Орус жаранынын өлтүрүлүшүнө нааразы болгон Бирилеванын тургундары митинг өткөрүп, ал башаламандык менен аяктаган болчу. Жекшембиде бул райондо жүздөгөн улучул жаштар Кавказдан жана Борбор Азиядан келген мигранттар иштетчү жер жемиш базасына чабуул жасашкан. Бул окуядан соң аймакта иштеген мигранттарды текшерүү күчөп, 1,5 миңдей киши кармалган болчу. Теманы кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин вице-консулу Алмаз Бокалаевдин азаттыкка билдиришинче, учурда камакта турган 6 жарандын биринин соту 15 октябрда болот.
Бул баланыкы жанагы срок пребывания на территории России ашып кеткен болчу да. 18 сентябрда Россиядан чыгып кетиш керек болчу, чыкпай. Ошол себепке административное правонарушение 18.8 статья Кодекс об административной ответственности. Ал балага азыр ходатайство түзүп, сотко азыр өзүбүздүн ходатайствосу жөнөттүк.
Элчиликтин кызматкери Бокалаев орус бийликтеринен мыйзамсыз жүргөн мигранттарды кармоо иш-чаралары маалында кыргызстандыктарга кол кабыш көрсөтүп келишерин айтып берди.
Ал жумушту постоянно эле алып барып жүрөбүз. Только жанагы Бирилеводогу байланышкан окуялар боюнча эмес, негизи эле рейд болуп атканда миграция кызматкерлери менен полиция менен байланышта иштеп, Кыргызстан жараны барбы жокпу деп аныктап билип турабыз да. Бул болсо именно жана Бирилево байланыштуу барып окружной южный административный округ деп коет, ошол УВД чоң район да. Аякта көп отделениялар бар өзүнүн. Ошонун замначальниги менен жолукканбыз. Жалпы ситуация кандай болуп атат ошону билгенге. Андан чыгып алып жана Бирилево районго барып кыдырып, ошол жерде кыргыздар барбы жокпу деп ОВДсына кирсек, ошол жерде 9 кыргызстан жараны бар экен. Вот ошол 9 кыргызстан жаранына жардам берип ушул 8 жөнүн чыгарып алганбыз.
Бирилеводогу окуядан кийин ошол районда жашаган кыргызстандыктар менен Азаттык буга чейин байланышканда кооптонуп жатышканын айтып беришкен эле. Москванын ортосунда жашагандар болсо кырдаал тынч деп билдиришүүдө.
Азыр интернеттен ошо жаңы карасак Азербайжандын кишиси экен деп көргөзүп атышат, бирок кыргызстанча деле чочулап эле да.
Алма Азаттык кыргызстандык жаран Корман айтты мечитке жума намазга барышканын, эли мурункудай эле келгенин маалымдады.
Бүгүн мына Курбан байрам мечитке адамдар кирип кетип атышат, иштеке деле болгон жок. Ошол Бирилево жакта эле өзүчө болсо, биз башка жерде тынч эле го. Эми айтып атышат, эми Кудайга сактасын деп коюп жүрөбүз. Тынч эле да, кыргыздар менен сүйлөшкөндө эч ким эле көрүлөтпөй, биз кыйналган.
Соңку учурда Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдатып жатат жана коомдо улутчул маанай күч алды. Ал ортодо Борбор Азия мамлекеттерине визалык каттам киргизүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп келатат. Расмий Кремль кыргызстандык жарандардын Орусияда ID карта менен жүрүүсүнө тыюу салынарын буга чейин жарыялаган. Ага ылайык 2015-жылдан тарта кыргызстандык жарандар Орусияга жалпы жарандык паспорт менен гана кире алышмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бирилеовадагы окуяга байланыштуу кошумчалай кете турган кабар жана жаңылыктарда айтылгандай, орус жаранынын өлүмүнө күнөөлүү кылмышка шектүү делген бир киши кармалды. Ал Азербайжандын жараны Орхан Зейналов. Орхан Зейналов 10 октябрь түнү сүйлөшкөн кызы менен үйүнө кайтып келаткан 25 жаштагы Егор Щербаковду бычак менен сайып өлтүргөн деп айыпталууда. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк күнү. Бириккен улуттар уюмунун акыркы маалыматына ылайык, учурда дүйнөдө 8 кишинин бири ачарчылыкта жашайт. Кыргызстанда болсо ар бир үчүнчү жаран азык-түлүк менен жетиштүү деңгээлде камсыздалган эмес. Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздук маселесинин тегерегинде Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк коопсуздугу боюнча долбоорунун жетекчиси Азиз Алиев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азиз Алиев менен кабарчыбыз Бактасанов маектешти.
Азиз мырза, мына бүгүн бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк күнү. Анан сиздердин Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы бул багытта Кыргызстанда бир топ жылдардан бери иш алып барып келе жатпайсыздарбы? Бүгүнкү азыркы учурда ошо Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу абалды, жагдайды кандай деп баалайсыздар сиздер?
Биз эки тараптан мониторинг жасап атабыз. Азыр тышкы жана ички рынокторду толук мониторинг кылып турабыз. Бул жылы Кудайга шүкүр деп айтып кетсек болот. Себеп дегенде мына дүйнөлүк өнүккөн азык-түлүк лидерлери жакшы түшүм алып бул жылы. Буюрса мына токчулуктун жылы деп айтып кетсек да болот. Ошондуктан азыркы биздин Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу азыр аткарылды же болбосо камсыздалды деп айтып кетсек болот. Буга дагы бир белги, мына биздин ички азык-түлүк товарларын өндүрүшү жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде бул жылы болуп атат. Себеп дегенде мына буудайдын түшүмү биздин мониторинг боюнча ар кээ бир суат жерлеринде 50 центнер 45 центнерге айланып атат. Бул былтыркы жылга караганда мына 18 центнер алып калганыбызга караганда бир топ жогорку деңгээлде деп айтсак болот да. Ошондуктан бул жылы Кудайга шүкүр десек болот.
Демек быйыл ушу азык түлүк коопсуздук жаатында мындай тынчсызданууга себеп жок экен да?
Ооба, бул жылы биздин кампабыз толду. Азыр биздин айыл чарба министрликтин маалыматы боюнча уже толук мына уборка процесси бүтүп, мына практикалык мына 97-98% уже уборка бүттү. Былтыркы жылга салыштырганда аябай жакшы болуп атат бул жыл.
Мына сиздер ушу программанын алкагында азык-түлүк коопсуздугу боюнча жыл сайын сурамжылоо, изилдөө, мониторинг жүргүзүп келет эмессиздерби?
Албетте.
Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда канча адам ушу зарыл деңгээлде тамактанбайт сиздердин эсептөө боюнча?
Бул жылы мониторинг боюнча ар кандай методикалар бар. Биздин Национальный статистикалык комитеттин методикасы боюнча маалыматтар бар. Жана башка дүйнөлүк банк, дүйнөлүк азык-түлүк организациясы боюнча маалыматтар бар. Бул жылы былтыркы жылга караганда төмөн деп айтып кетсек болот. Вот, себеп дегенде тамак аштын баасы арзандап, жакшыраак болот десек болот да.
Былтыр ошо өлкө жарандардын 25%га жакыны же 1,3 млн жаран зарыл деңгээлде тамактанбай турган белгилүү болбоду беле? Демек быйыл андан аз деп айтат экенбиз да, э?
1,5-25% ачка болду деген бул методика боюнча биз бир топ спорлашып атабыз. Себеп дегенде 1,5 млн кыргыз ачка болду деп айтып кетсек болбойт да. Бул деген ар кайсы методикалардын следствиялары болуп атат да. Вот, бирок албетте төмөн, 1,5 млн төмөн. Биздин статистикалык комитеттин жанагы уровень бедности деп коет го, ошонун деңгээлине барабар да.
Мына быйыл Кудайга шүгүр абал түзүк экен. Бирок деги эле Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда ошо кыргыз бийликтери, расмий органдардын ишин жакшыртуу үчүн кандай баа берип, анан кандай кеңештерди берет элеңиз?
Ооба, биз бул жылы былтыркы жылга караганда жана башка кризис болуп аткан жылдарга караганда бул жылы жакшы деп айтып кетсек болот. Мына эл аралык запастар да бул жылы жакшы. Бирок буга карабастан мамлекет, биздин өкмөтүбүз эмки жылдарга аракет көрүш керек. Себеп дегенде дайыма эле ушундай токчулук, дайыма эле ушундай жакшы жылдар боло бербейт. Дагы бир кокус засуха болуп кургакчылык же Америкада болобу же дагы бир чоң өлкөлөрдө засуха болуп кетсе баалар кайра өсүп анан кризис кайра пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекет, өкмөт буга даярданып, өзүнүн ички процесстерин чыңал оптимизация кылып даяр болуш керек да. Эгерде кризис болсо жана дүйнөлүк базарларда баалар кымбаттаса, биздин ички продукциябыз, ички өндүрүшүбүз даяр болуп туруш керек ошол дефицит болуп калган кезди жапканга.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздугу боюнча долбоорунун жетекчиси Азиз Алиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Москванын Бирилево районунда бир орус жаранынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу шектүү деп Азербайжандын жараны Орхан Зейналов кармалды. Бул окуядан соң аймактагы иштеген мигранттарды текшерүү күчөт, 1,5 000 жакын киши кармалган болчу. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги кармалган 14 кыргыз жарандын 8 бошотулганын кабарлады. АКШ мамлекеттик департаменти Ирандын өзөктүк программасы боюнча Женевада өткөн конференцияда Кошмо Штаттардын жана Тегерандын бийик даражалуу өкүлдөрү сүйлөшүп өткөргөнүн ырастады. Азимжан Аскаровдун арызы жогорку сотто каралат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк азык түлүк күнү. Бүгүн Бишкекте табигый кырсыктарды азайтуу боюнча конференция башталат. Кыргыз эл артисти, белгилүү опера ырчысы Сталбек Алмазбековдун 60 жашка чыкканына карата чыгармачыл кечи өткөнү жатат. Азаттыктын кабарчылары даярдаган бардык макала, баян маектердин баарын, жаңылыктардын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден биз Facebook'та жана Twitter'да дагы барбыз, ал эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык чекит Моби. Москва шаар кеңешинин депутаттары советтик атайын кызматтын негиздөөчүсү Феликс Дзержинскийдин эстелиги кайра ордуна коюлат деген маалыматты четке кагышты. Жакында депутаттардын бири эстелик оңдолгондон кийин борбордогу эски ордуна коюлушу керек деген оюн ортого салгандан баштап бул маалымат чоң резонанс жараткан болчу. Сөз Айнура Жекши кызында.
Шаар Думасынын төрага орун басары Андрей Мицельский өткөн жума күнү Дзержинскийдин эстелигин реставрациялоого акча бөлүнүп жатса, анда ал ишти аягына чыгарып, КГБнын баш кеңсеси жайгашкан Лубянка аянтына кайтаруу логикага сыймак деп радио эфирден айткан эле. Анын алдында шаардын баа саясаты боюнча комитети Москвадагы белгилүү 7 эстеликти оңдоп түзөө долбооруна 50 000 000 рубль же 1,5 000 000 доллар чегерүү планын жарыялаган. Айрым маалыматтарга караганда эң көп каражат ЧК'нын түптөөчүсү Феликс Дзержинскийдин эстелигин реставрациялоого жумшалмакчы. Метельскийдин билдирүүсү чоң резонанс жаратып, депутатка өз оюн гана билдиргенин айтып, актанууга туура келди. Шаар кеңешинин спикери Владимир Платонов болсо, кайсы эстеликтер шаарды көрктөндүрүшү керектиги боюнча парламент өз көз карашын билдире электигин белгиледи. 1917 жылы ЧК же атайын кызматты негиздеген Темир Феликс большевистик революциядан кийинки жарандык согуш учурунда ырайымсыз репрессияларды, кыйноолорду көзөмөлдөгөн адам катары тарыхка кирип калды. Михаил Горбачевду кулатууга багытталган 91 жылкы төңкөрүш же ГКЧП ишке ашпай калгандан кийин Дзержинскийдин эстелиги Лубянкадан алынып салган. Бирок ошондон бери анын элеси көптөрүн уктатпай келаткандай. Эстеликти өз ордуна кайтаруу чакырыктары улам-улам кайталанып келатат. Маселен, 2002 жылы Москванын ошол кездеги мэри Юрий Лужков аны калыбына келтирүү идеясын көтөргөн. Бирок бир катар депутаттар, укук коргоочулар, орус православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү көпчүлүк россиялыктар үчүн эстелик тоталитардык режимдин символуна айланганын айтып чыгышкан. Дагы бир нече жылдан кийин бул маселени коммунисттер менен ЛДПР партиясы көтөрүшкөн. Кээ бир аналитиктер белгилегендей, советтик өткөн чакта эңсеген ишараларды президент Владимир Путинден да байкаса болот. Ал башкарган жылдары кызыл жылдыз кайрадан орус армиясынын символу болуп калды. Советтик гимндин музыкасы да кайтарылды. 2005 жылы болсо Дзержинскийдин бюсту ички иштер министрлигинин короосуна орнотулуп, бир топ сын сөздөргө жем таштаган. Ал эми бир кездери Лубянкада турган эстелик ушул тапта музеон паркында сакталууда. Ветеран активист укук коргоочу Людмила Алексеева бир күнү анын шаар борборуна кайтарылышына ишенбейт.
слухи о том, что этот памятник будет восстановлен время от времени.
Эстеликти калыбына келтиришет экен деген айын кептер маал-маал менен пайда болуп келет. Бирок ал мүмкүн эмес деп ойлойм. Ал эстелик миллиондогон бейгүнөө адамдарды азап чектирген, түңүргөн мекеменин символу болуп калган. Менимче, аны кайтаруу аракети көрүлсө, элдин чоң нааразылыгына кабылат.
Восстановление этого памятника будет вызывать бурные протесты и вряд ли удастся это сделать.
Дзержинский эстелигинин ордуна Лубянкадагы аянтка СССР учурундагы саясий куугунтуктардын курмандыктарын эскерген монумент коюлган.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Журтташтар темасы. Түрк жигити Бахадыр менен кыргыз кызы Надиранын баш кошконуна 1 жыл болду. Азыр Стамбулда турушат. Надира Момбекова Түркиялык университеттердин биринде докторантурада окуп, саясий пиар боюнча диссертация жактап жаткан учуру жолдошуусу инженер. Бактылуу үй бүлө менен кабарчыбыз Элиза Гененбаева жолугуп келди.
Саламатсызбы, Надира?
Мурава.
Мурава, куш келдиңиз.
Алыс ырак туруп турбайсыңарбы? Жакшы район керек.
Кел отур.
Кандайсыз өзүңөр?
Жакшы, рахмат.
Жездебиз.
Жакшы элдимиз. Өрөндүм.
Үйрөнүп бир аз кыргызча үйрөнүп атат. Жаңы биз үйлөндүк. Жаңы дегенде 1 жылдай болот. Кыргызстанга барып келгени бир аз үйрөнүп калды. Ошол.
Азирай мандошумдан баштабайлык да негизи. Канча жыл болду бул жака келгениңизге? Анан эмне болуп жездебиз менен таанышып калдыңыз? Же Кыргызстандан таптыңызбы? Же бул жактан жолуктурдуңузбу?
Мен Стамбулга 2005 жылы биз Манас университетинен жиберди. Мына Манас университети бизди бул жакта магистратура жана докторантураны бүтүрүү үчүн ошо 2005 жылы келдик. Анан 2008 магистратураны бүтүрдүм. Биз жолдошум менен 2011 жылы тааныштык. Бул жакта бир досубуздун кечесинде таанышып, анан 2012 жылы баш коштук. Ошол бул жакта тааныштым. Бул жакта бардыгы болду. Анан ата энелер таанышты, үй бүлөлөр. Бул жака келишти мен ата энем. Анын ата энелер Кыргызстанга барышты. Ал жакта да кичинекей тойчук болуп, ошол жакшылыгыбызды байрамдадык.
Эң эле чоң көйгөй баягы ата энелердин батасы, анан кызыбыз башка улутка чыгып кетет деген болот эмеспи? Сизде кандай болду? Кандай кабыл алышты?
Мен ата энем бул жака эс алган келишкенде мен айттым. Биринчи көрдү, таанышты, ата эне дайыма эле мындай тез эле макулдук бере койбойт. Ошон үчүн карашты жакшы деп, анан мага ишенич чоң болгон үчүн алар менин чечимиме аябай жакшы кабыл алышып, батасын беришти бизге.
Жездебизден сурабайлыкпы? Сизди эмнеси менен Надира айым арба алды?
Надира чок самими, чок ичтен, чок дүрүст.
Надира абдан ак көңүл, чынчыл, баардык нерсеге чын дилинен күйгөн адам. Мен үчүн эң маанилүүсү ушул. Экөөбүздүн бир бирибизден жашырган, каткан деле эч нерсебиз жок. Кандай кырдаал болбосун, бир бирибиз жөнүндө ойлогонду бетке айтып сырдаша алабыз. Мындай мамиле Түркияда, Стамбулда жашаган үй бүлөлөрдүн арасында сейрек кездешет. Бир бирибизге мага жалган айтып жатат деп да коркпойбуз. Биздин мамилебиздин түпкүрүндө турган баалуулуктар ушулар болсо керек. Анан да айта кетчү нерсе, экөөбүздүн табитибизде окшош. Надирага жаккан нерселердин баары эмнегедир мага да жагат. Бул жагынан алганда экөөбүз бир бирибизди толуктап турабыз десем болот. Бир сөз менен айтканда биз гармониянын ичинде жашайбыз деп айтсам жаңылышпайм. Анан албетте бир бирибизди сүйөбүз. Сүйүү болбой туруп мындай мамилени куруу мүмкүн болбосо керек.
Бул жакта баягы келинди кандай кабыл алышат? Ошо биздегидей эле баягы салттарды кармап кандайчы?
Бахадыр жолдошум аябай мындай үй бүлөсү менен жакын, жана ошол эле убакта ар кимдин өзүнүн бир орду бар да. Анан кийин анан каада салтта болсо кайнене мага айтты да, мындай сен биздин каада салттар ушундай, бирок сен чечимин аларды кабыл аласыңбы, алардын неме орундатасыңбы же орундатпайсыңбы өзүң билесиң деди. Анан бирок например эң мисалы эң элементарный эле колдорун өбүшөт булар улуулардын. Бахадыр менин атын эми мен анын бул аларды айтты, сенде эгер жок болсо аны кылбасаң деле болот деп. Бирок мен аты неге сый катары анын сөзсүз түрдө жасайм. Жана мен деле бул жакка жаңы келгенде мен бул жакта калам, турмушка чыгам деп ойлогон эмесмин. Бул деген тагдыр экен. 2011 жылы канча жыл өткөндөн кийин тааныштым жана мен бактылуу болоорума көзүм жеткенден кийин ушундай жолдошумду тандадым жана бактылуубуз чындап
эле. Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афроамерикалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын баардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Сынактын аягына чейин дагы убакыт бар, андыктан катышсаңыздар болот. Ал эми жогоруда кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын түрк жигити Бахадырга турмушка чыгып, Түркияда жашап жаткан кыргыз кызы Надиранын үйүнөн даярдаган маегин уктук. Спорт жаңылыктарынан да токтоло кетсек, кечээ 15 октябрда Бишкекте футболдон Кыргызстандын курама командасы Тажикстандын тандалма командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрдү. Мелдешке спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш да күбө болду. Анын кечээ даярдаган репортажын анда чогуугалы.
Биринчи таймдын 39-мүнөтүндө тажикстандыктар дагы бир топту кыргызстандыктардын дарбазасына таамай тээп киргизип 4-0 эсебинде ута баштады. Биринчи тайм аяктап атканда Тажикстан менен Кыргызстандын футболчулары мушташада кетишти. Мушташтын натыйжасында эки командадан тең бирден оюнчу оюндан чыгарылды. Экинчи тайм башталды. Кыргызстандын дарбазачысы Павел Метяш оюндан чыгып, анын ордуна Абдышатанын дарбазачысы Руслан Амиров кирди. Экинчи таймдын 2-мүнөтүндө кыргызстандыктар эсепти 1-1 кыскартты. Кыргызстандык жарым коргоочу Ахледин Исраилов Тажикстандын дарбазасына бир топту киргизип, эсепти 4-1 эсебине өзгөрттү. Экинчи таймдын 22-мүнөтү оюн курч мүнөздө өтүп жатат. Кыргызстандыктар чабуул койгону менен натыйжасы көрүнбөй жатат. Ал эми тажикстандыктар болсо коргоонуу тактикалык чеберчилиги жогору экендиги байкалууда. Бүгүн Курман айт болгондугуна байланыштуу көпчүлүктөр бош убактысында ушул футбол көрүүгө келишти. Бул ирет демейдегиден арбын күйөрман чогулду. Тажикстандын коргоонуу чеби бекем болгондуктан кыргызстандык футболчулардын чабуулун мизин бат эле кайтарып коюп жатышат. Экинчи таймдын 36-мүнөтү өтүүдө эсеп өзгөргөн жок. Мен жанымда Дордой футбол клубунун чабуулчусу, ошондой эле Кыргызстандын тандалма командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев турат. Мирлан, эми жаракат алып оюндан да чыгып калдың. Оюндун деңгээли кандай болуп атат?
Биринчи таймда балдар өзүнө көрсөтө албай калды. Тез голдорду киргизип койдук. Кичине кыйыныраак болуп уже балдар уже баары чарчап уверенность кичине жок болуп калды да.
Деди Мирлан Мурзаев. Кадырман футбол көрөрмандары, эсиңиздерге сала кетели, 11 сентябрда Кыргызстан Кувейт командалары беттешип 3-0 эсебинде кыргызстандык футболчулардын жеңиши менен оюн аяктаган. Көрөрмандар Кыргызстандын командасын сүрөнгө алып жатышат. Бирок кыргызстандык футболчулар көрөрмандардын ишенин актай албай жатышат. Оюндун аяктарына 5 гана мүнөт убакыт калды. Эсеп өзгөрүлөт. 4-1 эсебинде кыргызстандык футболчулар Тажикстандын тандалма командасынан утулуп жатышат. Кадырман футбол көрөрмандары, бүгүн кыргызстандык футболчулардын жолу болбоду. Тажикстандыктарга ийгилик жылмайт. Оюн 4-1 эсебинде тандалма командасынын жеңиши менен аяктады. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Буйугу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оодо таңкы азаттык бүгүн 16-октябрь Бишкекте саат 7:29 өттү. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан Азаттык чекит кежиден дагы таап окуп уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 16-октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түз оодо уктуруубузду эми жарым сааттан кийин улайбыз.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Вы слушаете Перекресток. В студии я, Ида Касымалиева. Сегодня в программе. Увеличилось количество поддельных кыргызских марок. Почему нужно объединяться кыргызским диаспорам за рубежом?
У меня есть такое предчувствие, если мы сейчас сообща не объединимся, не станем помогать, это может в будущем как-то разделить нас на различные группы, которые будут помогать только своему селу, только своему району, но не будет общенациональной какой-то идеи.
А также слушайте репортаж о Нобелевском лауреате по литературе в этом году.
Хороший психолог, она отличный стилист. Она автор малых жанров, она пишет исключительно новеллы. Правда, новеллы нередко разросшиеся до небольшой повести. Обычно ее объем 40-50 страниц, вот такая вот маленькая повесть.
Четвертого октября в Херсонской области Украины открылся второй памятник, посвященный памяти кыргызстанцев, жертв сталинской репрессии, высланных в Херсонскую область и похороненных там. Корреспондент радио «Азаттык» Амирбек Азамулу подготовил ряд расследований об этой печальной странице в истории Кыргызстана. Открытие такого памятника стало возможным и благодаря усилиям послу Кыргызстана в Украине Улукбеку Чиналиеву. После открытия памятника мы поговорили с главой Херсонской областной администрации Николаем Костяком. Беседовала с ним Айнура Джекшегзе. Вы слушали интервью с главой Херсонской областной администрации Николаем Костяком о памятнике, посвященному памяти кыргызстанцев, жертв сталинской репрессии, высланных в Херсонскую область и похороненных там. Интервью подготовила Айнура Джекшегзе. Николай Михайлович, добрый день. И
добрый.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете, сделали. Что вот вами двигало, когда вы помогали посольству Кыргызстана поставить памятник жертвам репрессий?
Ну, во-первых, когда мы встретились с чрезвычайным послом Киргизии, товарищем Чиналиевым Улумбеком Кажимжаровичем, знаете, есть люди, которые притягивают друг друга, почувствовал, какой он теплотой и искренностью говорил о своих земляках, что в 30-е годы они были репрессированы, что сегодня близкие родственники, дети, внуки, даже правнуки хотят увековечить тех людей, которые пострадали невинно в те 30-е годы. И когда мы обговорили, я говорю, конечно, я готов, благое намерение, то, которое вы делаете, ну и для меня, я проникся, знаете, чисто человеческой ответственностью к этим событиям, к тем людям, которые есть. Ну, представьте, если мои там, мой дед или прадед был репрессирован и умер бы в Киргизстане. Я уверен, что киргизский народ бы точно так отнесся, как мы отнеслись сегодня к тем, что мы должны в первую очередь сделать для тех людей, которые есть. В первую очередь для близких. Это память о тех людях, это говорит хороший пример для молодого поколения, как мы должны поступать. Я всегда говорил, что как мы относимся к старшему поколению, так и к нам будет относиться наше молодое поколение, те люди, которые наши дети и наши внуки.
И как восприняли местные жители установку этого памятника?
Ну, во-первых, когда я приехал, когда мы в Киеве встретились с господином Чиналиевым, Улумбек Кажимжаровичем, я сразу переговорил с главами администрации, рассказал эту ситуацию. Они собрали людей. Я скажу, что местное население, которое помнит все эти события, помнит этих людей, это старшие, они сохранились, эти люди, их, правда, немного. Они сказали, мы с большим уважением сегодня готовы принять участие и восстановление этого памятника, поставки и обелиск, чтобы увековечить тех людей, которые безвинно умерли на территории нашей области.
Николай Михайлович, ну вот память, она не только помогает понять прошлое, она прокладывает дорогу к сближению народов, в данном случае между украинцами и кыргызами. Поэтому как вот вы видите перспективу каких-то связей будущих между Херсонской областью и Кыргызстаном?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда мы обсуждали наше дальнейшее сотрудничество, я предложил, сказал, говорю, у нас будет проходить международный туристический форум. Я хотел бы, чтобы вы приехали. То есть это еще до того времени, когда мы говорили о памятнике, еще памятник не был готов. И когда уже второй раз он прибыл и принял наше приглашение на международный инвестиционный форум, и приехал уже не один, а приехал уже с представителями из Киргизии, с бизнесменами, то они увидели много общего, где мы можем найти эти точки соприкосновения. Мы увидим, где сегодня могут обмениваться теми же лечением детей, восстановлением здоровья тех же людей. Другие коммерческие направления, они очень важны, и мы уже общались, а мы свели с нашими бизнесменами, с нашими инвесторами. И я думаю, что эти сотрудничества будут больше и больше развиваться.
Я думаю, что это, я не знаю, это такое, наверное, счастье для вот дети, внуки, правнуки тех людей, которые были репрессированы, которые захоронены там. У них будет теперь возможность поехать, посмотреть, возложить цветы, поклониться.
Я уверен, что приедет буквально, когда потеплеет, в следующем году приедут те люди, те дети, внуки, которые увидят, где похоронены их предки. Я уверен, что и наша делегация с большим удовольствием поедет в Киргизстан для того, чтобы увидеть, чем живет Киргизстан, какие точки соприкосновения там же на месте. Знаете, недаром говорят, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому уверен, что дружба двух народов, украинского и киргизского, она будет все больше и больше сближаться, будет дружественной, и наши теплые отношения, то, что произошли с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики, я скажу, это уникальный человек, человек с большой души, и то, как он рассказал об этом на нашем инвестиционном проекте, люди к нему, все украинцы подходили, бизнесмены, говорят, а чем же нам помочь, какую нашу долю внести для того, чтобы мы хотим тоже приложить свои усилия в увековечении этих людей, то есть это уже сблизило наши народы, и тем более я уверен, что именно на этих отношениях чисто человеческих строится наша дружба и наши отношения.
Спасибо, Николай Михайлович, тогда и до свидания.
До свидания.
Спасибо за ваше время. До свидания.
Всего доброго, до свидания. I have a dream.
Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии, солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7.
Мы продолжаем программу «Перекресток». В следующей части программы мы поговорим с основателем проекта «Мост в Кыргызстан», цель которого – помогать детским домам в Кыргызстане. У нас в пражской студии независимый журналист Кайрат Беремкулов, который сейчас проживает в городе Люцерн в Швейцарии. Напомним, что Кайрат Беремкулов в 2007 году был избит неизвестными после начала собственного расследования коррупции в госпредприятии «Кыргызтемиржолу». своей передаче «Общество и закон» на национальном первом телеканале. После угроз и когда его жизнь подверглась опасности, он тайно выехал из страны и получил убежище в Швейцарии. Кайрат, добро пожаловать в Прагу, в Азаттык, в Перекресток. Пожалуйста, подробнее можете рассказать о проекте «Мост в Кыргызстан»?
Ну, мне очень приятно приветствовать радиослушателей. И я хочу сообщить, что год назад в Швейцарии была создана организация «Брюки нах Кыргызстан», «Бридж ту Кыргызстан» или «Мост в Киргизию», которая занимается социальными проектами. Наша основная цель – это помощь детским домам, детским больницам в Кыргызстане, которые действительно нуждаются в помощи. И первая помощь была оказана в размере 10 тысяч франков Петровскому госпиталю для детей из детских домов. Это единственный госпиталь в Киргизии, который принимает детей из детских домов.
Угу. Он где находится?
В Петровке, Московский район. Там действительно было очень плачевное состояние, были старые изношенные матрасы и кровати, да, они единственное, на что годились, это только на свалку металлолом. Мы оказали помощь, теперь дети имеют возможность спать на нормальных матрасах и хороших кроватях.
Угу. Подробнее можете рассказать, как работает система? Вы сами рассылаете пресс-релизы о просьбе финансирования организациям в Швейцарии, или же они сами тоже выходят на вас?
В Киргизии у меня до сих пор сохранились устойчивые связи с неправительственным сектором. Эту детскую больницу для нас предложила Чинара Айтбаева из неправительственной организации «Наш век», молодежной организации. Она выслала фотографии, она описала ситуацию. Этот проект был переведен мною на немецкий язык, и в Швейцарии мы нашли фонд, который смог это профинансировать. Но наша основная цель, конечно, это не только поиск денег для таких нуждающихся больниц, а сколько пробудить сами киргизские диаспоры к помощи детским домам, социально нуждающимся категориям населения. Совсем недавно на меня вышла Назгуль Турсалиева, которая обучалась в Швейцарии. Она описала проект, который был создан консульством, бывшим консульством Швейцарии в Кыргызстане, бабушкой Адепшен. Она обратилась к нам с просьбой о том, что они хотели бы взять их вновь созданную организацию выпускников швейцарских вузов в Кыргызстане на попечение несколько человек, и спросила меня, насколько мы можем в этом проекте также оказать, ну, как бы стать участником этого проекта вместе с этой организацией вновь созданной. В ноябре проведем обязательно правление нашей организации. Я думаю, это очень положительная идея, поскольку действительно наши пенсионеры, особенно одинокие люди, бабушки, дедушки, они нуждаются на сегодняшний день в большой помощи.
А есть у вас сайт или страница на Фейсбуке? Как с вами могут связаться некоторые люди, которые слушают нас и могут быть заинтересованы?
На Фейсбуке у нас есть группа «Bridge to Kyrgyzstan», «Брюки нах Кыргызстан», «Мост в Киргизию». У нас уже порядка 40 участников в этой группе. Это и наша группа, в принципе, она открыта для всех. Конечно, на Фейсбуке могут меня также найти, пользователи Фейсбука, написать сообщение. Но у нас сайта на сегодняшний день нету. Мы новая организация. Наш сайт в том виде, который я хотел бы, он требует хорошего уважения, поскольку мы хотим создать такую интернет-платформу, где неправительственные организации нашего Кыргызстана смогли бы выставлять свои проекты. В Швейцарии подобные интернет-платформы пользуются огромным успехом, и в течение последних 4-5 лет только в Швейцарии различные проекты смогли получить поддержку на 1,5 миллиарда франков.
По сбору средств, да,
по сбору
это
средств на различные проекты. Например, такой бизнес-проект даже. Например, Швейцария очень славится своими часами. Одна из часовых фабрик, очень известная в прошлом столетии, она обанкротилась. И новый менеджер, который стал управлять этой фабрикой, посоветовавшись со своими совладельцами, решил написать проект на поддержку и восстановление этой фабрики.
И люди помогали, да?
В течение полгода он собрал более миллиона франков.
Это фандрайзинг, да, такой?
Да-да.
Желающие это... могут вот
да,
вносить.
Да, конечно, они могут вносить. И я хочу этот проект презентовать в следующем году на форуме киргизских диаспор за рубежом.
В Москве.
В Москве, который будет... который состоится в Москве. Я хотел презентовать и сказать нашим соотечественникам, которые живут за границей, что, наверное, нам самим надо обратить внимание тоже на плачевное состояние как экономики, так и социальной структуры в нашем Кыргызстане. И чтобы кыргызские диаспоры, которые на сегодняшний день разрознены, может, даже не общаются с друг с другом, смогли бы вместе... оказать какое-то вложение и инвестировать
конкретные
в конкретные проекты и помогать Кыргызстану. Для меня это очень важно, поскольку у меня есть такое предчувствие, если мы сейчас сообща не объединимся, не станем помогать, это может в будущем как-то разделить нас на различные группы, которые будут помогать только своему селу, только своему району, да, но не будет общенациональной какой-то идеи. Например, был такой момент, когда я разговаривал с человеком из Сомали, который сказал, что среди сомалийцев в первую очередь спрашивают, в какой области Сомали находится тот детский дом или дом престарелых, и только после этого они начинают помогать.
Если у нас они... же тоже, как бы, особенно среди мигрантов России, это очень распространенная тенденция, когда я там работала, там тоже объединения идут на основе того, что ты из какого-то села, из какого-то района, и вокруг этого объединяются. Конечно, помогают, вот, но такого, чтобы в идейном плане. Вы выбрали этот сектор специально или после какого-то анализа?
Я сам в Киргизии занимался тоже поддержкой социальных проектов для детских домов. Я был организатором фонда детской инициативы, который до сегодня не существует в Киргизстане.
И вот. Знали ситуацию?
Ситуацию я знал изнутри. У меня было в Киргизии реализовано с помощью Красного Креста, с помощью программы ООН в Кыргызстане, с помощью фонда Сороса. Несколько проектов, и я этот сектор очень хорошо знаю, поэтому...
Да, я недавно читала как в каком-то отчете, что мигранты трудовые начали помогать своему селу, откуда они, да, о чем мы говорим, но они уже инфраструктурно помогают, строят дороги, строят больницы, строят школы. То есть, если раньше это была помощь в виде построить себе дом, провести той и купить машину, то уже сейчас задумываются об инфраструктуре, да. У вас есть какие-то наблюдения по этому поводу? Есть ли такая тенденция в Кыргызстане или зачатки?
Я очень люблю передачу «Затык» и... Люблю рубрику, значит, рубрику, рассказывающую о кыргызстанцах, которые проживают за рубежом.
Дюрташтар,
да. Мне приятно слышать, когда действительно не на какие-то сиюминутные дела вкладываются деньги, а вот именно на развитие инфраструктуры, на тот же хотя бы ремонт школы или больницы. Это очень важный для нас момент, поскольку... У всех кыргызстанцев складывается такой стереотип, будто бы мы ничего не можем. И наш президент, наше правительство повсюду просят деньги. Вот. Потом в конце ты не видишь результатов. Мы должны разрушить эти стереотипы. Это мы сможем сделать только серьезно задумавшись о том, что же мы, какую пользу можем принести своей стране самостоятельно.
Мы поговорили с основателем кыргызско-швейцарского проекта «Мост в Кыргызстан», с независимым журналистом Кайратом Беримкуловым, который ныне проживает в городе Люцерн, Швейцарии. Это «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Продолжаем программу. В Кыргызстане почти не осталось тех, кто идет на почту, покупают марки и посылают родным письма и открытки. Несмотря на это, кыргызские марки ценятся на мировом рынке филателистов. Мошенники, зная это, изготавливают поддельные кыргызские марки и продают их коллекционерам за огромные суммы. Тему филателии продолжит Бакыт Азимканов.
Кыргызские марки занимают особое место среди коллекционеров. В связи с этим последняя серия кыргызских марок с иллюстрациями женщин, избивающих мужчин, американского художника Эрика Стентона, вызвала огромный спор среди коллекционеров. Они были в недоумении, как Кыргызстан может восхвалять творчество спорного художника Стентона. Возможно, некоторым коллекционерам нравятся марки с изображением насилия. Тем не менее, дискуссия среди мировых коллекционеров на тему, как Кыргызстан мог разместить иллюстрации Стентона на считающихся символом суверенитета своей марки, продолжается. Предприятие «Кыргызмарк АС», изготавливающее марки Кыргызстана, заявило, что вышеназванные марки поддельные.
Филателия. Коллекционирование почтовых марок и часть науки об истории почты. Филателист – человек, увлекающийся коллекционированием марок.
Стоит отметить, что по последним данным специалистов, годовой объем мирового рынка марок равен более 10 миллиардам долларов. По всей планете насчитывается около 200 миллионов филателистов. Такие известные личности, как солист группы Queens Freddie Mercury и основатель и участник Beatles Джон Леннон, увлекались коллекционированием марок. Поддельные кыргызские марки не ограничиваются последней коллекцией Эрика Стентона. До этого были в продаже поддельные кыргызские марки с изображением Гарри Поттера, Папы Римского и Иоанна Павла II и британской группы Beatles. Кыргызстан не единственная жертва поддельных марок. И другие страны бывшего Советского Союза сталкивались с этой проблемой. Об этом Азатыку рассказал директор предприятия «Кыргызмарк АС» при Министерстве транспорта и связи Абдыкадыр Абдылаев.
В мире есть такие проблемы. Это касается не только Кыргызской Республики. Мы члены Мирового почтового союза, и «Кыргызмарк АС» там зарегистрировано. У нас у всех есть свои сайты, и их адреса указаны на интернет-странице Мирового почтового союза. С 2004 года коллекционеры могут проверить подлинность марок на соответствующем разделе сайта Мирового почтового союза. Каждая марка, выпущенная нами, получает сертификат. С 2008 года мы посылаем два экземпляра каждой кыргызской марки в Мировой почтовый союз. Одна из них возвращается нам с сертификатом. Каждый себя уважающий коллекционер никогда не купит поддельную марку. Филателисты знают, где покупать и как проверять подлинность марки.
Сказал Абдул. Значит, коллекционеры могут без труда проверить на сайте Мирового почтового союза, какие марки выпускал Кыргызстан и когда они были выпущены. Несмотря на это, в конце сентября наивный коллекционер купил поддельные кыргызские марки с иллюстрациями художника Эрика Стентона за приличную сумму. Если взглянуть на историю филателии, то предком марки считается почтовый штемпель, который первыми начали использовать в Древнем Египте 4588 лет назад. Истории известен факт, что фараон Аменоптис отправлял письма со своим почтовым штемпелем в 2775 году до нашей эры. А в Кыргызстане общество филателистов образовано в 1923 году. В финансовом секторе раритетные марки считаются альтернативным инструментом инвестирования. После приобретения независимости Кыргызстаном первая кыргызская марка была выпущена в 1992 году. На ней был рисунок озера Сарычелек в Аксыйском районе Джалалабадской области. С тех пор живописные места страны, ее выдающиеся личности, национальные костюмы, народные традиции и спортивные игры украшали кыргызские марки. О том, кто или что будет изображено на кыргызских марках, рассказал директор предприятия «Кыргызмарк АС» Абдыкадыр Абдылаев.
Эта марка скоро выйдет. В этом году отмечается 1170-летие кыргызского каганата, и мы выпустим марку об этом событии.
Сказал Абдылаев. Поддельные марки, особенно со спорными картинками или иллюстрациями, не имеющими никакого отношения к Кыргызстану, один из инструментов, наносящие вред репутации государства. Марки – это символ независимости страны. Из-за этого во многих странах мира коллекционирование марок своих стран считается одним из проявлений патриотизма. Бакыт Азимканов, Азатык, Прага.
Канадская писательница Элис Монро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. Предыдущим уроженцем Канады, получившим эту награду, был Сол Белло в 1976 году. Послушаем репортаж о творчестве Элис Монро, подготовленный Андреем Шаром и Дмитрием Волчиком из «Радио Свобода».
Монро 82 года, литературным творчеством она занимается с начала 50-х, лауреат многочисленных национальных профессиональных премий. Автор двух десятков сборников новелл, рассказов и повестей, в их числе книги «Танец счастливых теней», «Прогресс любви», «Любовь, хорошая женщина». Многие из историй Монро происходят в ее родных местах, в штате Онтарио. На русский язык Элис Монро почти не переводили, несколько ее новелл опубликованы в журнале «Иностранная литература». Я беседую с главным редактором этого издания Александром Ливергантом.
Мы действительно ее печатали, у нас был специальный
уникальный канадский номер, и помимо канадского номера мы ее печатали. Ее хоть и сравнивают с Чеховым, но это, конечно, сравнение смешное. Ну, такой крепкий середняк, обремененный очень многими североамериканскими премиями. В частности, она получила главную премию в Канаде, премию генерал-губернатора. Она постоянный автор, чуть ли не в каждом номере «Нью-Йоркера» печатающаяся. Вот, она титулованная, она пожилая, она хороший стилист, она крепкий психолог. Ну, так, средняя.
То есть вы не вдохновлены выбором Нобелевского комитета?
Я, вы знаете, уже давно им не вдохновлен, поэтому я ничего специально и не жду. Ну, вот далее, Манур.
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. О случайностях и закономерностях определения лауреатов Нобелевской премии я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком литературы Иваном Толстым.
Нобелевская премия присуждается писателю, которому другая литературная премия, возможно, и не была бы никогда присуждена. Но тоже не всякое. Скажем, премии, ну, не зрительских читательских симпатий, а, скажем, общественных симпатий. Скорее, да, это близко к выбору Нобелевского комитета. Правозащитные премии близко к Нобелевскому комитету. Премии, знаете, такие этнографические, тоже близко. Премии героического оперения тоже. Вот это все несколько входит в круг симпатий Нобелевского комитета. Нобелевская премия практически никогда по литературе не будет присуждена писателю, явно политически заряженному, писателю, имеющему коммерческий или другой скандальный успех. Ну, например, если вы пишете, там, не знаю, на тему холодной войны или противу какого-то политического движения, если вы реакционер, если вы автор бестселлера «Лолита», который неизменно идет с эпитетом «эротический бестселлер», да, вы никогда не получите свою Нобелевскую премию. Поэтому ее не получил Набоков.
Зато ее получил Орхан Памук.
Ее получил Орхан Памук, а тут действуют законы политкорректности. Это, если не третий мир, то второй и второй с половиной мир. Это этнографическая составляющая. И переходим теперь к другой колонке. За что же все-таки Нобелевские премии даются? И там Орхан Памук как раз совершенно законно находится. Еще 112-113 лет назад Нобелевский комитет выработал некие свои принципы. Давать, если совсем в двух словах, премии за идеалистическую направленность произведений. А что это такое? Оказывается, за 100 с лишним лет представление об идеализме очень сильно изменилось. Да, но все-таки базовые ценности остались те же. То есть не стяжательство, не искание скандала, отсутствие коммерческой направленности или политической принадлежности какого-то писателя. То есть, например, если вы пишете на политические темы, вы должны быть не победителем, а страдальцем. Вы должны быть проигравшим. Проигравший получит премию во много больше, у него шансов, раз ее получить, чем победитель. Если вы относитесь к титульной нации, у вас меньше шансов получить премию. А если вы представляете вообще маленький, совершенно забитый народец где-то далеко-далеко, у вас шансы невероятные, колоссальные. Если ваша цель, собственно, художественная, а не скандальная, то опять-таки вы в числе самых высших претендентов. Орхан Памук.
И тут мы понимаем с вами, что Элис Мунро по большинству этих критериев, она соответствует правилам Нобелевского комитета. Хороший писатель, маленькая литература.
Совершенно верно. Она женщина. Она живет в ненобелевской стране Канаде. Хотя она печатается в лучшем журнале мира, в «Нью-Йоркере», причем постоянно. И тем не менее, вот у нее есть те положительные для Нобелевского комитета качества, которые определяют, кто будет Нобелевским лауреатом. Итак, у Нобелевского комитета совершенно нет безвоздушного пространства. Но то пространство, которое окружает мысли, идеи и направленность Нобелевского комитета, это не то пространство, не та атмосфера, которая окружает нас с вами.
Но это означает, что Нобелевский комитет блюдет свои правила, и это означает, что, не читая Элис Мунро, мы можем сказать, что выбор правильный.
Абсолютно. Мы можем вычислить, каких писателей, во всяком случае, составить список из 150 писателей, которые непременно получат в ближайшие годы Нобелевскую премию. Это вычислимо. У нас есть механизм для такого вычисления. И дело не в таланте, а дело именно вот в принадлежности. В этом смысле Нобелевский комитет зависимый, он зависит от своей нравственной политики, не от политической политики, если так можно сказать, а от политики нравственности. Это большая благотворительная нравственная деятельность, это совестливость, это духовность, безусловно, это вот все вот эти вещи, над которыми многие смеются и считают, что они давно в мире умерли. Может быть, за исключением одной небольшой комнаты на земном шаре. Она называется «Кабинет, где заседают Нобелевские академики».
Репортаж подготовлен Андреем Шаром и Дмитрием Волчиком из русской службы «Радио Свобода. Свободная Европа». На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Перекрестка». Программу вела я, Ида Касымалиева. До следующей встречи на нашей волне.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.